Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 13 и 14. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». в одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Он сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
Thank you.
Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Все то, что Господь до сего времени говорил ученикам своим, он говорил в присутствии слепого, специально для того, чтобы и слепой слышал слова его. Ибо главной заботой Господа было даровать слепому духовное зрение. Отверсть человеку очи духовные труднее, нежели телесные, труднее и важнее. Дабы показать, что телесное зрение даровать легче, а также то, что оно является менее важным. Господь плюет на землю, делает брение из плюновения и помазывает глаза слепому. Словно говорит: вот от презренного плюновения и праха, от презренного брения обретет он телесные глаза и прозреет. Но как ему прозреть духовно? Думайте о духовном более, нежели о телесном, ибо тело есть одежда и орудие души. Еще Господь хочет сим напомнить ученикам о создании человека из праха земного, что он был тем Творцом, который из праха создал тело человеческое. Он теперь доказывает, создавая из брения глаза слепому. Еще Господь хочет открыть ученикам, что его божественная сила струится из духа его, не только через слова его, коими он мертвых воскрешал и многим слепым подавал зрение, и не только через руки его, кои он возлагал на больных и делал их здоровыми, и не только через край одежды его, лишь прикоснувшись к коему, исцелилась кровоточивая женщина, но даже через его плюновение. Но почему Господь посылает слепого на купальню Силуам? Почему не дает ему зрение сразу, но посылает его с глазами, помазанными брением, к воде умыться? И это единственный случай в Евангелии, когда Господь при чудотворении пользуется сотворенными вещами. Возможно, тем Господь хотел однажды оказать честь и сотворенной природе. Не лишнее что люди, болея, ищут помощи в природных лекарствах и минеральных водах. Но все-таки люди должны знать, что все лекарства природные и все воды минеральные – суть слуги силы Божией. Без этой силы Божией все лекарства – ничто, и все купальни – стоячая вода. Сколько слепых дотоле умывалось в купальне Силоам, но без желаемого результата. Сколько раз, безусловно, и сей слепорожденный умывался в ней, но без успеха. Сила Христова исцелила его, а не купальня Силоам. Без силы той он мог бы каждый день умываться в этой купальне и все-таки возвращаться домой слепым. Силоам, что значит «посланный», объясняет евангелист. Не символизировало ли таинственное имя сей целебной воды чудотворца, посланника и врача небесного, Господа нашего Иисуса Христа? Если взять более широкий духовный смысл всего этого события, можно сказать, что слепорожденный представляет собой род человеческий, а купальня Силоам – самого Господа, который есть посланный с неба, посланный, дабы живой водой Духа Святаго через таинство крещения возвратить духовное зрение роду человеческому, ослепленному грехом. И как же кроток и послушен этот слепорожденный человек. Он не только позволяет, чтобы Господь брением помазал ему глаза, но и так с помазанными глазами сразу исполняет повеление и идет на купальню Силоам умыться. Говоря в присутствии его «Я свет миру», Господь будет и отверзает дух слепого, дабы в духе его родилась вера. Теперь же он учит его послушанию, потому и посылает его на купальню Силоам. Ибо вера неотделима от послушания. Верующий в Бога быстро и добровольно повинуется воле Божией. О, братья мои, и вера нам не слишком поможет, если мы исполняем волю Божию без послушания и с ропотом. Посмотрите на этого слепого человека. С верою и послушанием он тут же пошел на Силоам и умылся и пришел зрячим. Если кто-нибудь спросит, как он прозрел, умывшись, то не услышит от нас ничего иного, кроме того, что мы не знаем, как сие произошло. Да и какое бы это было чудо, если бы мы знали. Сего не знал ни евангелист, ни сам исцеленный Златоуст. Впрочем, к чему спрашивать об этом только в сем случае? Если кому-то хочется задавать вопросы, пусть спрашивает и о других сотнях и тысячах случаев исцелений Христовых. Пусть спрашивает весь мир, пусть спрашивают все века человеческой истории, как все это произошло, они не получат никакого ответа. Сие есть тайна творческая. Даже сам апостол Павел, который был, несомненно, ученее и мудрее этого слепца, не смог бы объяснить, как им, Савлом, овладела слепота, и как он прозрел, когда Анания во имя Христова возложил на него руки и сделал его Павлом. А что, если порожденный и сам не знал, каким именно образом он прозрел, видно из его собственных слов. Когда он возвратился с Силоама зрячим, многие вопрошали друг друга: «Он ли это или кто-то иной, кто похож на него?» А когда он сказал «это я», они спрашивали у него, «как открылись у тебя глаза?» В ответ он кратко описал все свершившееся, но не сумел сказать, как прозрел. «Я пошел, умылся и прозрел». Когда его повели к фарисеям, и те его спросили, как он прозрел, он ответил им, «брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Вот все, что он мог сказать, точно и бесстрашно, описывая происшедшие события. Свет Христов, коим Он освещает мир и просвещает всякого человека, является пред нашими очами в истинном блеске своем только тогда, когда мы сравним Его с тьмою человеческой. А то, что последовало за чудесным исцелением слепого, воистину представляет собою самую густую и ледяную тьму сердца и ума человеческого, тьму, которая в сегодняшнем евангельском чтении лежит как мрачная тень под ярким светом солнца Христа. Сие есть страшная тьма слепого сердца и ума фарисейского. Фарисеи не только не обрадовались тому, что слепой нищий, сидевший у их храма, прозрел, но даже почувствовали себя оскорбленными и разгневались, ведь их храм давно уже превратился в караульную будку субботы, так же, как и вся вера их превратилась в поклонение богине субботе. Они не спрашивают исцеленного слепца с соучастием, как ты смог прожить столько лет слепым. Они грубо набрасываются на него, вопрошая, словно стражники, как ты посмел прозреть в субботу. И как тот, кто тебя исцелил, посмел сделать сие в субботу. Не от Бога этот человек, говорят они, потому что не хранит субботы. Для них таким образом от Бога тот человек, который всю субботу спит, никуда не выходя из своей комнаты, чтобы не оскверниться каким-нибудь шагом, делом или прикосновением, а не тот, кто в субботу даровал зрение слепорожденному. И по их полуночной логике, первый светит день субботний, а второй нет. Но поскольку была между ними распря о Христе, они спросили слепорожденного, что он думает. Он сказал, это пророк. Вероятно, они спрашивали его совсем не для того, чтобы узнать истину, но для того, чтобы от него добиться осуждения Христа как нарушителя субботы. Но слепорожденный отважно свидетельствовал о Христе, сказав о нем то, что сам считал самым лучшим и самым сильным в мире, наилучшими и наисильнейшими среди людей были пророки, о коих он не мог не слышать и не знать. Так он дотоле думал, потому и ответил: «Это пророк». Когда иудеи получили от слепорожденного такой неожиданный и нежелательный ответ, им в их сердитой немощи не оставалось ничего иного, как только отрицать чудо и заявлять, будто они не верят, что этот человек вообще был слеп и прозрел. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. То есть они не могли не верить столь очевидной вещи, но притворились, что не верят, дабы не придать событию сему значения и дабы хоть сколько-нибудь умолить распространение славы Христа Чудотворца. А что они лишь лицемерно и расчетливо прикинулись, будто не верят, видно из того, что они призвали родителей прозревшего, чтобы спросить их. Однако и родители его они позвали не с намерением разобраться в вопросе и докопаться до несомненной истины, а с надеждой, что те как-нибудь опровергнут чудо или поставят его под сомнение, или умалят его значение. Но родители, хотя и весьма осторожно, потому что боялись старейшин иудейских, подтвердили, что это сын их, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Еще одно разочарование для иудейских старейшин богоборцев. Что теперь делать? Что может сделать ходящий во тьме подземной и не желающий выйти на солнце, если не перебежать из одного темного коридора в другой? Получив и от родителей такой неожиданный и нежелательный ответ, злобные фарисеи прибегают теперь к крайнему и самому низкому средству – разрушению совести человеческой. Итак, они вторично призвали человека, который был слеп, и сделали ему подлые и нечестные предложения. «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». То есть мы, дескать, вопрос полностью изучили и выяснили, что все мы правы, и ты, и мы. А именно, ты сказал правду, что ты был слеп и прозрел. Но и мы были правы, усомнившись, что тот грешник отверз тебе очи. Мы знаем, что он грешник, и что он не мог сего сделать. Но поскольку это уже совершено, то мы и пришли к выводу, что это мог совершить только Бог. И потому воздай славу Богу, а от грешника сего отрекись и больше не имей с ним дела.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 205. Благоразумная женщина, избежавшая насилия со стороны инока. «Какими глазами ты посмотрел бы на моего отца?» Нам рассказывали об одном брате, который, живя в Киновии, был посылаем по разным ее нуждам. В одном селении жил благочестивый мирянин, который радушно принимал инока всякий раз, как тот заходил в селение. Мирянин имел единственную дочь, которая, пожив с мужем 1 или 2 года, незадолго перед тем овдовела. Приходя и уходя от них, инок впал в плотскую брань. Дочь, женщина разумная, заметив это, стала остерегаться инока и избегала показываться ему на глаза. Однажды отец по надобности отправился в ближайший город, оставив дочь одну в доме. Как раз в это время по обычаю зашел к ним инок и, застав ее одну, спросил: «А где же отец твой?» «Пошел в город». Инок взволновался от плотской брани и намеревался причинить ей насилие. Но она, не потеряв присутствия духа, сказала ему: «Не волнуйся, не выходи из себя. Отец долго еще не возвратится. Мы здесь одни. Я знаю, что вы, инок, ничего не делаете без молитвы. Встань, помолись Богу. Что Он положит тебе на сердце, то мы и сделаем». Но инок не мог успокоиться, страсть обуревала его. «Ты в самом деле никогда не знал женщины?» – спросила хозяйка. «Никогда», – отвечал инок, – «и мне хочется узнать, что это такое». «Потому ты-то так и взволновался, что не знаком еще со смрадом нечистых женщин». И, желая укротить страсть его, она старается внушить ему отвращение к себе. «Я в периоде месячного очищения, и никто не может приблизиться ко мне без того, чтобы не обонять смрада». Такие и другие подобные речи подействовали на инока. А придя в себя, он залился слезами. Увидав, что инок успокоился, женщина говорит ему: «Вот видишь, если бы, послушавшись, я отдалась тебе, мы теперь сидели бы уже врозь, совершив грех. Какими глазами посмотрел бы ты на моего отца? Как, вернувшись в монастырь, ты мог бы слушать лик святых, воспевающих Богу? Прошу тебя, отрезвись и не стремись к тому, что может из-за минутного наслаждения погубить все твои подвиги и лишить вечных благ». Выслушав эти речи, брат возвратился в монастырь, принес покаяние во грехе своем и воздал благодарность Богу за то, что он через благоразумие и целомудрие женщины не допустил его до конечного падения. Об этом происшествии передал тому, кто рассказывал нам, сам подвергавшийся брани инок. Глава 206. Как знатная женщина научилась кротости. Она стяжала великую кротость. Один из отцов рассказывал нам о некой знатной особе из сенаторского рода. Она отправилась на поклонение святым местам. Прибыв в Кесарию, она предпочла здесь остаться и проводить жизнь в уединении. «Дай мне девицу», — стала просить она епископа, — «чтобы она воспитывала меня для иноческой жизни и научила страху Божию». Избрав одну смиренную девицу, епископ приставил к ней. Спустя немного времени при встрече епископ спросил: «Ну, что девица, приставленная к тебе?» «Она прекрасного поведения», — отвечала знатная женщина, — «только совершенно бесполезна для души моей, потому что предоставляет мне действовать по произволу. Она очень скромна, а мне нужно, чтобы бранили меня,
и не позволяли мне исполнять мои прихоти. Тогда епископ, избрав другую, крутого нрава, приставил к ней. Та то и дело говорила ей: «Дура богатая», или бранила ее другими подобными словами. Вскоре епископ опять спрашивал, какова девица. «Вот это воистину приносит пользу душе моей». Таким-то образом она стяжала великую кротость. Глава 207. Девица, окрещенная ангелами. «Праведен еси, Господи, и правы суды Твои». Авва Фиона и Авва Феодор рассказали нам. При патриархе Павле в Александрии осталась сиротой после смерти родителей, очень богатых людей, одна девица. Она была не крещена. Однажды вышла в сад, оставленный ей родителями. При домах знатных даже среди города есть сады. В глубине сада она увидала неизвестного человека, собравшегося удавиться. Быстро подбежав к нему, она спросила: «Что ты делаешь, добрый человек? А тебе какое дело? Уйди, я в большом горе. Скажи мне всю правду, я, может быть, помогу тебе». «Я много должен. Мои взаимодавцы сильно теснят меня, и я предпочел скорее умереть, чем вести такую горькую жизнь. Прошу тебя, возьми все, что у меня есть, и отдай, только не губи себя». Тот согласился на это и уплатил долги. Между тем девица оказалась в стесненном положении, и не мудрено. Осталась без родителей, позаботиться о ней было некому. Придя в крайнюю бедность, она начала распутную жизнь. А те, которые знавали ее родителей, говорили: «Кто знает суды Божии, как и для чего попускается душе падать?» Молодой организм не вынес такой жизни, она заболела и опомнилась. В сокрушении духа она просила соседей: «Ради Господа сжальтесь над душой моей и поговорите с папой, чтобы мне стать христианкой». Но все отвернулись от нее с презрением. «Кто пожелает быть восприемником такой распутной женщины?» — говорили о ней. И была она в большой скорби. Когда она совсем пала духом при таких обстоятельствах, явился ей ангел Господень в виде того человека, которому некогда оказала она милость. «Что с тобою?» – спросил ее ангел. «Я желаю сделаться христианкой, и, увы, никто не хочет сказать обо мне». «Вправду ли ты желаешь?» «Да, и прошу и тебя об этом». «Не падай духом. Я приведу кого-нибудь, и тебя примут в лоно церкви». Ангел приводит еще двух ангелов, и они относят ее в церковь. Потом, приняв вид известных сановников, при особе наместника, приглашают клириков, на обязанности которых было крестить новообращенных. Клирики спрашивают сановников: «Ручается ли ваша любовь за нее?» «Да», – отвечают они. Клирики совершили все, что следует по чину над готовящимися к крещению, и окрестили ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом облекли ее в одежды новокрещенных. Ангелы перенесли ее в дом, куда она вернулась в белых одеждах, и, положив ее, стали невидимыми. Соседи, увидав ее в белых одеждах, спрашивали: «Кто окрестил тебя?» «Кто-то пришел», — отвечала она, — «отнесли меня в церковь, сказали клирикам, и они окрестили меня». «Да кто же именно? Какие клирики?» Об этом она ничего не могла сказать. Доложили папе. Папа призвал клириков, представленных к крещению. «Вы ли окрестили ту женщину?» – спросил папа. Те не отреклись, подтвердили и сказали, что были приглашены для того таким-то и таким-то из сановников при правителе. И епископ посылает за указанными лицами и спрашивает у них, точно ли они поручились за девицу. «Ничего мы не знаем», – отвечали те, – «не знаем и тех, кто сделал это». Тогда епископ понял, что это дело Божие, и, пригласив новокрещенную, спросил: «Скажи мне, чель моя, что сделала ты доброго?» «Я блудница и бедная, что же доброго могла я сделать? Так-таки и не знаешь за собой ни одного доброго поступка?» «Нет, вот разве это? Однажды я увидал неизвестного мне человека, собиравшегося удавиться. Его сильно теснили взаимодавцы. И, отдав ему все мое состояние, я избавила его от беды». И, сказав это, она почила в Господе, получив отпущение своих вольных и невольных прегрешений. Епископ прославил Господа: «Праведен еси, Господи, и правы суды Твои».
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Если ты, находясь в собрании людей, призываешь к себе известное тебе лицо, и оно подходит к тебе, если ты просишь подобострастных тебе людей или одного человека сделать тебе что-либо находящееся в кругу его возможности, и он исполняет твою просьбу, удовлетворяя ей по твоему желанию и даже сверх твоего желания, то верь, что так же точно и в Церкви Божией, в этом великом Дому Божием, разделяющимся на две половины, небесную и земную, духовно придет к тебе на помощь какое угодно призываемое тобою лицо Церкви Небесной. по свойственной ему благости и любвеобщительности. Проси его сделать тебе что угодно, особенно относящееся к Царствию Божию и к правде Божией, и оно сделает для тебя угодное по тесному общению его с Богом, источником благости и силы. Святые Божии так же тебя слышат, как слышит, например, тебя в церкви все собрание, когда ты молишься или говоришь слово, ибо они в Духе Святом, а Дух везде и все наполняет. Ты, всемогущий владыко, коего манию единому все повинуется, весь мир видимый и невидимый, даруй мне прославлять и тя непрестанно простотою веры моей в твое бесконечное могущество. Даруй мне веру непостыдную, надежду твердую, любовь к тебе и к ближнему нелицемерную. Той Бог есть прежде всех, и всяческое в нем состояться. Великий, неизмеримый смысл заключают в себе эти слова. Они объясняют имя Сый, которым Господь благоволил назвать себя Моисею. Ибо Сый означает того, кто существует прежде всего, коим все существует. Эти слова показывают и всемогущество, и благость бесконечную, и премудрость неизмеримую владыки нашего, Бога. Велий Господь наш, и велия крепость Его, и разума Его несть числа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.